«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. КПРФ намерена в ближайшее время внести на рассмотрение Государственной Думы 12 законопроектов, касающихся изменения избирательного законодательства. Коммунисты потребуют изменить порядок формирования избиркомов, запретить удалять с участков прозрачные урны для голосования. «Новая газета» накануне обратилась с официальным запросом к генпрокурору Юрию Чайке, в котором попросил предоставить информацию, подтверждающую недавнее заявление, что митинги оппозиции за честные выборы якобы проплачены из-за рубежа. Как пояснил в пятницу главный редактор издания Дмитрий Муратов, поводом для запроса стало утверждение генпрокурора, высказанное им в интервью российской газете, что деньги на митинги оппозиции зачастую поступают из источников, которые находятся за пределами России. Причем, как следует из контекста, глава генпрокуратуры имел в виду митинги за честные выборы 10 декабря на Болотной площади и 24-го на проспекте Академика Сахарова. Сегодня же группа политиков разных убеждений подписала манифест Российского политического комитета, где назвала непременными условиями начала преобразования в стране отставку тандема Путина и Медведева, отмену выборов президента России в марте, формирование временного переходного правительства, формирование нового состава Центра избиркома и проведение до конца 2012 года досрочных выборов. О том, способна ли оппозиция добиться от власти проведения честных выборов, мы сегодня беседуем с Сергеем Соколовым, заместителем главного редактора «Новой газеты», и Марком Фейгином, одним из учредителей новообразованного Российского политического комитета, бывшим депутатом Государственной Думы, членом Федерального политсовета движения «Солидарность». Сергей Соколов у нас на прямой телефонной связи, Марк Фейгин находится в нашей студии. Первый вопрос Сергею Соколову. Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, оскорбительно ли прозвучало для участников митингов за честные выборы утверждение прокурора Юрия Чайки, что они проплачены из-за рубежа?
Ну, вы знаете, все уже успели оскорбиться от подобного же высказывания господина Путина. В принципе, к нему уже стали относиться как к фольклорному элементу нашей действительности. Обсмеяли эти высказывания 24 числа на Сахаре. А то, что господин Чайка всегда повторяет за своим патроном, это общеизвестно. Так было и с поисками заказчика в кавычках убийства Анны Политковской. Неоднократно были сказано этим господином, который должен надзирать за законом какие-то безответственные высказывания воспроизведены, и ни однажды этим высказыванием не было найдено ни одного подтверждения. Вот, поэтому, собственно говоря, мы и обратились к господину Чайку с запросом. Это для нас обычная практика. Мы хотим понять, на чем основывался господин Чайка, только ли на желании выслужиться перед будущим президентом Путиным, либо же это его личная твердая убежденность. Пусть ответит по пунктам, кто проплачивал, сколько проплачивал, кому проплачивал. В конце концов, это его обязанность по закону о СМИ и по административному кодексу отвечать на запросы граждан средств массовой информации.
Спасибо. К нашему разговору подключился Андрей Клычков, руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме. Добрый вечер, Андрей Евгеньевич.
Добрый вечер.
В чем суть предложений, внесенных фракцией КПРФ в Государственной Думе, касающихся изменения избирательного законодательства?
Ну, безусловно, как бы наши изменения, они как идут в рамках тех предложений, которые мы озвучим уже на протяжении последних лет. Основные касаются реформирования именно, а не какой-то мелкой корректировки избирательных подходов к избирательной системе. Это, безусловно, в первую очередь формирование на принципиально иных подходах избирательных комиссий на основании предложений и квоты политических партий, которые не только представлены в региональных парламентах или федеральном парламенте, но и на основании тех существующих. Потому что сегодняшняя ситуация, когда, казалось бы, заявлено законодательством, что не менее половины состава избирательной комиссии должно формироваться на основании предложений политической партии, по сути, не выполняются, и эти места половина, не менее 50%, формируются в том числе за счет предложений различных других общественных организаций, в более низком уровне на основании предложений избирателей по месту работы, жительства, учебы. Но, по сути, это приводит к тому, что монополию получает одна единственная партия, Единая Россия, будь то даже не выражена в прямом виде. Мы считаем, что необходимо избирательные комиссии формировать при практически большинстве политических партий, что позволит и обеспечить более демократические подходы для работы избирательных комиссий и исключить возможность монополизма и проведения решений, которые не укладываются ни в рамках законодательства, ни в рамках существующей действительности. Но и второй момент в этой же части – это формирование руководящих органов избирательной комиссии. На сегодня редкое исключение, когда комиссии сформированы, руководящие органы из представителей разных политических партий. К примеру, я могу назвать, ну, наверное, в качестве какого-то положительного примера, и то, который смог состояться лишь благодаря давлению всех политических сил, это Московская городская избирательная комиссия, где до недавнего времени одним из заместителей председателей был представитель КПРФ. Но мы считаем, что было бы правильно и верным, если на всех уровнях избирательной комиссии будут формироваться именно по такому принципу партийному, и руководящие органы, которые позволят более полно владеть информацией работы комиссии, но, безусловно, отвечают за эту работу представители политических партий, может быть, говорить про руководство, представленных, к примеру, в парламенте, федеральном либо региональном. Ну и, наверное, уже набившая искомину всем тема, которую мы обсуждаем, это в части реформирования избирательного законодательства более открытое проведение выборов посредством, в том числе и видеоконтроля, и, конечно, вот эта мелочь, но которую не могут реализовать уже последующие прошлые несколько лет, это прозрачные урны, которые позволят, по крайней мере, наблюдателям и представителям партии, представленных в комиссии, не допустить вброса бюллетеня, а если же он состоял, просто в более упрощенном порядке его фиксировать, чего сейчас мы лишены, и в итоге мы получаем урны, которые напихали пачки бюллетеней, ну а потом уже доказать, что они там оказались каким-то иным способом через избирателей. Тяжело. Ну, вот это так в общих чертах.
Спасибо. Теперь вопрос Марку Фегину, одному из учредителей образованного сегодня Российского политического комитета. Я так понимаю, что Марк Захарович прям приехал с учредительного заседания. В чем функция этого комитета? Я так понял, что он более радикальные меры предлагает, чем даже коллеги из КПРФ.
Ну да, разумеется, потому что все-таки системные партии, уже находящиеся посредством результата такого рода выборов, которые стояли 4 декабря, ну, мы можем с пониманием отнестись к их инициативам относительно либерализации законодательства, но мы на проблему смотрим более широко. Мы считаем, что сама система, внутри которой пытаются функционировать такие оппозиционные партии, как КПРФ, «Справедливая Россия» и ряд других в самом парламенте, вообще не предполагает либерализация законодательства предвыборного. Нужно пытаться каким-то образом изменить ее снаружи. Это пытаются делать митинги, протестная активность в Москве и ряде регионов России. Но она тоже ведь по существу своему имеет пределы своих возможностей. Ни одно из положений резолюции, будь то на Болотной 10 декабря или 24-го, властью по существу не было услышано и не было предпринято вообще никаких шагов по выполнению требований протестующих. И это факт. В силу этих причин политическая часть протеста, в основном это представители, в данном случае при создании Российского политического комитета, это два десятка представителей политических организаций, политических деятелей, совершенно разного толка, от либералов до националистов, от левых до некоторых политически активных общественных активистов, создали вот этот Российский политический комитет. Он говорит о более сущностных вещах по изменению системы. Мы настаиваем на том, что необходимо, и это отражено сегодня в нашем манифесте, принятом Российским политическим комитетом, об отставке тандема в целом, то есть и Путина, и Медведева, проведение досрочных выборов по новым правилам, которые должны быть немедленно утверждены. Неважно, если в процессе принятия этих поправок к действующему законодательству примет участие КПРФ и ряд других системных партий, но это должно быть радикальное обновление законодательства. По существу своему, да, и до конца года надо провести эти новые выборы. Это главное, важнейшее условие, чтобы был вновь сформирован парламент в новом составе с участием всех политических сил, да, те, которые пройдут в парламент посредством выборов, а на период, пока в стране возникнет некоторый вакуум власти, необходимо создать коалиционное временное правительство, состоящее из представителей как действующих партий, так называемых зарегистрированных, так и внесистемной оппозиции.
А устраивают ли вас условия либерализации оппозиционных партий, которые внес президент в Думу?
А он ничего не внес по существу, это только название этикеток изменений в закон о выборах депутатов Государственной Думы, я так понимаю, некоторых положений закона об избирательных гарантиях прав граждан, но пока ничего ведь нет. Значит, ничего даже не предполагается включенным в план законопроектных работ. Да? Мы пока никакой информации такого рода не видим. Мало того, мы об этом уже неоднократно говорили, срок полномочий президента Медведева заканчивается самый край в мае, когда произойдет инаугурация нового президента. То есть вот принятый термин, что это хромая утка и тому подобное, в данном случае, в случае с Дмитрием Медведевым, куда как более уместен, чем по отношению к кому бы то ни было. Значит, президент будущий, как он предполагает им стать, Путин, ничего подобного не только не говорит, а говорит вещи совсем обратные. Возьмите, что касается отставки Чурова. Чуров уже неоднократно заявлял, что никуда уходить не собирается. Путин на днях отказался от дебатов. То есть, они сами по себе, эти выборы, фикция и фарс. Поэтому невозможно пытаться бороться с этими выборами, используя, так сказать, микроскопические методы улучшения ситуации, типа прозрачной урны, там, щель для бюллетеней должна быть потоньше, чтобы пачками не бросать и так далее. Это все косметические изменения, которые не приведут к изменению ситуации в целом.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660 1046. Абонент Радио Свобода. Напомню, что о том, способна ли оппозиция добиться от власти проведения честных выборов, мы сегодня беседуем с Андреем Клочком, руководителем фракции КПРС в Мосгордуме. Он у нас на прямой телефонной связи. Марком Фейгином, одним из учредителей новообразованного Российского политического комитета, он в нашей студии. И Сергеем Соколовым, заместителем главного редактора «Новой газеты», он также у нас на прямой телефонной связи. Эдуард Лимонов, председатель исполкома незарегистрированной партии «Другая Россия», не верит в возможность регистрации оппозиционных партий.
Якобы Дума грозится принять какие-то новые правила. Это все, на мой взгляд, демагогия. Например, партию «Другая Россия» не зарегистрировали не из-за того, что не было там необходимого количества членов партии. Вот это якобы уменьшение вдруг разительное с порога минимального членства в партии от 45 тысяч до 500, это просто чистейшей воды популизм и демагогия. Нас не зарегистрировали, поскольку официально, вот согласно ответу Министерства юстиции, несоответствие устава партии Конституции Российской Федерации. И это была ложь. Для непосвященных, конечно, все это выглядит якобы так вот, какие-то реформы. На самом деле никаких реформ не происходит. Происходит обман общественного мнения. Наглейший, подлейший, тупейший.
Время свободы. План на неделю. Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа, предваряющая события будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь. Слушайте Радио Свобода. Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Напомню, что о том, способны ли оппозиции добиться от власти проведения честных выборов, в нашей программе спорят политики Андрей Клочков и Марк Фейгин и журналист Сергей Соколов. Сейчас слушаем вопрос из Орла от радиослушателя Дмитрия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос, каким образом Юрий Чайка доказывает, и как бы они спровоцировали ФСБ, если это действительно так, что значит... ЦРУ, или как они, во-первых, не называют, кто финансировал, почему и какую сумму, и кого лично. То есть, если это так, то значит, это люди-шпионы. Что он говорит? Это первый вопрос. Второй вопрос. Как возможно, к примеру, приход к власти, скажем, КПРФ? У них есть конкретный план, самая четкая программа, национализация. Раз миллиардеризация вот этих миллиардеров, которые устроили приватизацию грабительскую, с одной стороны. С другой стороны, вопрос, что будет делать КПРФ, когда к власти придет, скажем, навязанный нам Собчак или Прохоров. Тем более, Ксюша прекрасно сказала, что нас устраивает Владимир Владимирович Путин. Нам только главное оставьте бухгалтерию, то есть чтобы у власти остались финансы, тот же самый блок. И об этом говорит Алексей Леонидович Кудрин.
Давайте вопрос зададим Сергею Соколову. Вы требуете от Юрия Чайки предоставить какие-то документы, подтверждающие его слова?
Ну да, безусловно, потому что голословное утверждение человека, который должен наблюдать за законом более чем страны, они должны были провести проверку. В рамках этой плоской проверки должны были выявить какие-то моменты, связанные с финансированием. Мало того, обосновать, нарушает ли подобная практика или не нарушает действующее законодательство России. Вот, собственно, это мы у него и спрашиваем. А что касается второй части вопроса и предыдущих выступлений уважаемых коллег, понимаете, вот то, что предлагал депутат из Московской городской думы, мне представляется некими финтифлюшками на плахе. Так, собственно говоря, и вопрос об отставке Чурова или неотставке Чурова. И опасения слушателей вполне оправданы, потому что дело не в том, кто придет к власти, а дело в том, кто на каких условиях к власти придет. И здесь вопрос вовсе не в прозрачных урнах и в щелях, куда кидаются бюллетени, а вопрос в том, что необходимо менять Конституцию Российской Федерации, делать это скорейшим образом, потому что кто бы ни пришел к власти на основании этой Конституции, будь то Навальный, будь то КПРФ, будь то условный какой-то либерал, они в любом случае станут силой действия основного закона некими царями над всеми. И защита от врагов есть только одна. Это новая конституция, которая разграничает реально полномочия исполнительной, законодательной, судебных властей. Вот, собственно, об этом необходимо говорить. А все остальные реформы возможны только в том случае, если нынешняя Дума станет реально нелегитимной, не только с точки зрения людей, вышедших на площади на проспект Сахарова, а с точки зрения реально действующего закона. Ну а почему бы тогда депутатам КПРФ, Справедливой России, про ЛДПР я молчу, не отказаться от своих мандатов? Я вот этого не понять не могу. Вы не признаете эти выборы, но почему вы в них играете? Почему вы пытаетесь спорить по поводу тех нововведений, которые вводятся господином Медведевым через 5 лет? Не сейчас, а потом. Вот сейчас мы так поиграем в эту игру, а потом будет игра совершенно другая, по другим правилам. И вы в это верите? Я в это, например, не верю.
Вопрос Андрею Клочкову. Как, по-вашему, должна ли фракция КПРФ, раз Геннадий Зюганов сказал, что распустит Думу, придя на президентское кресло, уже заранее бойкотировать ее работу?
Ну, давайте начнем с другого. Я подключился к эфиру на конкретный вопрос по предложению изменения законодательства действующего в части проведения выборов. Но мы прекрасно понимаем, что без изменения Конституции на сегодняшний день невозможно ничего менять. Это касается и, безусловно, оснований для распуска Государственной Думы в взаимоотношении с региональными парламентами, в том числе по отзыву депутатов, избранию глав регионов. То есть здесь то, что я сказал по реформированию избирательного законодательства, безусловно, ложится и как бы является одним из элементов продолжения конституционной реформы, которая неизбежно в России должна произойти, если мы хотим каких-то коренных изменений. То, что все остальные разговоры по частичной корректировке являются именно косметическими, то, чего мы не хотим делать. Мы хотим как раз-таки, если и менять, то менять систему управления. И, безусловно, в данном случае первым документом, который нужно менять, будет Конституция. Но я хотел бы обратить внимание, чтобы все слушатели были и понимали существо вопроса. На сегодняшний день уже на протяжении всех лет деятельности Конституции Российской Федерации, в Российской Федерации отсутствует федеральный конституционный закон о конституционном собрании, который позволяет вносить изменения, то есть через орган, который позволяет внести изменения в первую, вторую, девятую главу Конституции. Это касается и национализации, и остальных положений, которые являются принципиальными для нашей страны. Поэтому мы, безусловно, готовимся не только не к тому, чтобы заявить о необходимости введения прозрачных урн. Это, понятно, смешно. Без изменения системы отношений между властями, между представителями власти, говорить о каких-то изменениях невозможно. Мы готовы, и сегодня вот была озвучена пресс-конференция о том, что наша основная задача, помимо реформирования избирательного законодательства, провести достаточно существенное перераспределение полномочий между исполнительной властью, законодательной властью и создание системы независимых судов. К примеру, если начать с выборности судов районных судов, чтобы они не были зависимы от того же самого президента, который их назначает и платит им зарплату. По сути, и у нас никакого фактического разделения властей не существует в Российской Федерации. Исполнительная власть пишет законы, законодательная их штампует, а судебная в случае необходимости подтверждает законность или незаконность тех или иных действий чиновников. Поэтому эта реформа, безусловно, является основной и первой. Без нее невозможно провести никакие изменения. Что касается шагов по работе, в случае избрания Геннадия Андреевича президентом, ну, все знают, слушатели Зарла подтвердили, как бы назвал, что, безусловно, первым и основополагающим моментом это национализация, проведение пересмотра итогов приватизации, которая у нас была в 90-х годах, и национализация и извлечение прибыли после национализации, безусловно, является тем самым источником доходов, которые не предлагает ни одна политическая партия, не способна чисто политически на это, которая позволит и развивать и образование, и здравоохранение, и военно-промышленный комплекс, и создавать базу, за счет которой мы сможем выживать дальнейшее и создавать основы для развития.
Что касается работы в Государственной Думе. Ну, вот люди, кто говорят о том, что сдайте мандаты, ну, я депутат Мосгордумы, мне здесь, наверное, проще комментировать, и более того, я занимаюсь изучением избирательного законодательства. Ну, есть 83-я, 84-я статья Федерального закона о Госдуме, которая совершенно четко в нынешней ситуации, когда более половины депутатских мандатов имеет «Единая Россия», говорит о том, что невозможно признать эту Думу нелегитимной, создать условия, когда она не сможет работать при сдаче, даже если представить себе теоретически, что КПРФ, СР и уж не дай бог ЛДПР сдаст свой мандат. Это ничего не изменит, и мандаты останутся вакантными до следующих выборов, то есть через 5 лет. Таким образом, призыв сдать мандат очень похож на призыв вот, Кудрина, Собчак. Вы просто уйдите в сторону, в кусты, и из кустов вещайте что-нибудь на улице. А на улице разрешат ли вам что-то там вещать? Но это, скажем так, некая лирика. Что касается Прохорова и остальных деятелей оппозиции, фамилии Кудрин, Касьянов, они были во власти. И сегодня они идут, заявляют о том, что они идут во власть не для того, чтобы подумать о народе. Они идут для того, чтобы определить себе кресло, которое они в свое время потеряли. Кто-то давно, кто-то недавно. Но я вас уверяю, что если случится такая, не дай бог, ситуация, что Прохоров, к примеру, окажется во втором туре, то его голоса не уйдут Прохорову. Ну, мое ощущение, что он просто сдаст их для Путина, и других целей, в принципе, он наверняка и не имеет.
Спасибо. Теперь вопрос Марку Фейгину. А какими методами Российский политический комитет собирается добиться распуска Думы?
Ну, Российский политический комитет будет действовать на улице в основном, да, это будет участие в протестных акциях, просто это будет более профилироваться как политический протест, не только как общегражданский, потому что мы не просто пытаемся давить на власть, мы претендуем на замену собой власти, ну, так сказать, насколько это возможно, мирным, ненасильственным и цивилизованным, скажем так, путем. Путем, значит, вот компромисса с действующими силами во власти для того, чтобы они, допустим, добились отставки того же правительства и дали возможность коалиционно создать временный переходный орган, который как раз-таки будет легитимен для поправок во все нормативные акты, законодательство и добьется проведения новых выборов. Второе – это через регионы. В этом качественное отличие. Мы претендуем на то, чтобы, и сейчас у нас около десятка регионов, отделений, чтобы коммуницировать процесс и в Москве, и в периферии.
Напомню, что о том, способна ли оппозиция добиться от власти проведения честных выборов, мы беседуем с политиками Андреем Клочком и Марком Фейгиным, и журналистом Сергеем Соколовым, заместителем главного редактора «Новой газеты» Марк Фейгин. Нашей студии Андрей Клочков и Сергей Соколов у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Коротко о главных новостях. Предприниматель Михаил Прохоров, выдвинувший свою кандидатуру в президенты России, заявил, что в его поддержку собраны уже более 2 миллионов подписей, как необходимо по закону. Журналисты Таджикистана требуют от правоохранительных органов России тщательного расследования нападения в Москве на своего коллегу Дададжона Атавулоева. В четверг вечером неизвестный нанес ему ножевые ранения. Его оперировали, сейчас его жизнь вне опасности. В Москве сегодня, в День печати, вручены премии правительства России в области печатных СМИ за 2011 год. Среди лауреатов обозреватель «Новой газеты» Ирина Петровская, главный редактор «Химкинской правды» Михаил Бекетов, главный редактор газеты «Новое известие» Валерий Яков. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Архангельской области Ильи Михальчука. В Сирии продолжаются массовые акции протеста против режима президента Башара Асада. По данным правозащитников, силами безопасности в пятницу был убит демонстрант в городе Идлиб на северо-западе страны. На севере Ирака по меньшей мере 27 человек были ранены в результате взрывов 2 заминированных машин. Среди пострадавших 5 полицейских. Посольство США в Таиланде предупредило о возможных терактах в туристических районах Бангкока и рекомендовало американским гражданам проявлять осторожность. Премьер-министр Японии Йосихико Нода дистанцировался от позиции министра финансов Дзюна Адзуми по вопросу о санкциях против Ирана.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, способна ли оппозиция добиться от власти проведения честных выборов, мы беседуем с Сергеем Соколовым, заместителем главного редактора «Новой газеты», он у нас на прямой телефонной связи, и Марком Фейгином, одним из учредителей новообразованного Российского политического комитета. Он в нашей студии в первой части нашей передачи участвовал Андрей Клочков, руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме. Илья Яшин, член политсовета движения «Солидарность», разгадал нехитрую уловку Кремля.
Судя по всему, в Кремле придумали довольно хитрый механизм выпуска социального пара, который явно накопился в стране. Они планируют дать возможность зарегистрироваться огромному числу партий, предельно раздробив политическое поле. В то же время, судя по всему, власти не намерены дать возможность создавать блоки. То есть блоки в нашей стране как были запрещены, и разрешать их в ближайшее время не планируется. Это приведет к максимальному раздроблению политического поля и такой нездоровой конкуренции на каждом политическом фланге. Тем не менее, я думаю, что оппозиционеры найдут способ противодействовать таким вещам, и так или иначе какие-то неформальные блоки будут складываться, и в случае, если Государственная Дума будет распущена и будут проводиться новые выборы, у оппозиционных партий, в том числе тех партий, которые до сих пор считались несистемными, довольно неплохие шансы получить, наконец, представительство в Государственной Думе. Но для того, чтобы это произошло, очень важно сегодня сохранять уличное давление на власть, чтобы она начала выполнять требования Болотной площади и проспекта Сахарова.
Слушаем вопрос москвича Таймураза Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот хотел коммунисту задать вопрос. Насколько я помню, была статья 6. Вот. А теперь, так как этой статьи нету, поэтому монополия одной партии не должно быть в Государственной Думе. Это раз. А тем более в городской, Московской городской думе, их там всего две партии. Коммунистические там два или три человека. И какая-то Единая Россия. Вот. Поэтому это пусть он точнее уточнит и точнее скажет. Это раз. Во-вторых, вот по поводу вот уличного этого. Я, конечно, понимаю, что сейчас зима, да, естественно, выйти на 2 часа, на 3 часа долго не постоишь. Но вот ближе к 10 числу, я так думаю, марта, я думаю, что погода будет хорошая, я надеюсь, тепло. И вот выйти и больше не расходиться. Вот такой это план. Ну, как во всех странах. Вы добивались в Египте, везде там, конечно, тепло. Вот. И самое главное. Вот когда теледебаты начнутся, и опять, видимо, Соловьев будет вести это теледебаты, а так как Путина, этого главного афериста и мошенника, и вор, все это все, вот он, естественно, не будет. Тем не менее, коммунисты не должны ругаться между там правым делом или там, кто там будет, это Явлинским или Явлинский, там все должны говорить, почему Путина нету, почему он все туда... То есть, одним словом, постоянно намекать на то, что вот Путин трус, Путин не выходит на теледебаты, ему нечего сказать, за него там все пишут и все прочее.
Спасибо. Насчет уличной активности зададим вопрос Сергею Соколову. Вот во время митинга на проспекте Сахарова 24 декабря «Новая газета» вела собственный подсчет митингующих. Как, по-вашему, чем вы объясняете стремление официальных органов занизить их количество?
Ну, потому что страшно. Это, во-первых. А во-вторых, еще с давних советских времен осталась традиция выпускать для руководителей государства отдельную газету и отдельный информационный листок. Хочется ситуацию показать несколько лучше, чем она есть на самом деле. Но я думаю, сам Владимир Владимирович ситуацию довести до абсурда не даст, потому что он не к месту упомянул Махатму Ганди. И в этой ситуации я предполагаю, что стоит подумать над опытом веков и подумать акции гражданского неповиновения, которые не заканчиваются только выходами на площадь. Вариантов масса. Они всемирные, доступные и конституционные. Потому что говорить о выборах 4 марта сейчас смешно. выборы, потому эти выборы изначально будут нелегитимны, потому что мы понимаем, как они будут проходить. Без отмены выборов декабрьских, без изменения Конституции, все остальные шаги совершенно бессмысленны. И надо власть заставлять это делать. Потому что я уважаю многих представителей Коммунистической партии, но я вспоминаю 96-й год и что сделал Геннадий Андреевич своей собственной победой. Поэтому давайте тут не будем тоже особо заблуждаться. Все это делалось в рамках той системы ценностей, в рамках того системы государства, которая сейчас существует, и по-другому быть не может, пока эта система государственного устройства не будет изменена.
Вопрос Марку Фейгину, одному из учредителей Российского политического комитета. Что вы намерены делать, чтобы сорвать президентские выборы, то, что стоит одним из пунктов вашей программы?
Ну, по существу мы говорим не столько о срыве, сколько о их полной делегитимации. Ну, в планах комитета действительно акции, которые могут иметь большое влияние. Сейчас это, наверное, будет каким-то образом обсуждаться призыв к политической забастовке. Для этого есть некоторые возможности. Это одна из мер такого гражданского неповиновения. Есть способы и другие, призывы к изъятию вкладов из государственных банков. Есть очень много их, действительно, огромное количество. Все будет зависеть от интенсивности протеста. Если он будет нарастать, то любого рода такие призывы, они будут эффективны. Если же все-таки будут сложности именно внутри протестной среды, будут слишком разные позиции относительно того, как действовать на улице, то тут могут и разные варианты появиться. Плюс я хочу особенно сказать, что в Российском политическом комитете собрались совершенно разные организации. Там и Левый фронт, и Российское общественное движение, и вот я представляю Солидарность и так далее, ОГФ, и Национально-демократический альянс. Очень много организаций, вплоть до Пиратской партии. То есть это совершенно разные люди, но которые претендуют в дальнейшем на участие в парламентских выборах, свободных парламентских выборах. Все эти организации не зарегистрированы. И поэтому для них сам политический процесс является естественным. Но мы находимся в совершенно невыносимых, чудовищных условиях авторитарного режима, при котором как раз политические партии не могут заниматься своим непосредственным делом, участие в выборах, а вынуждены вот участвовать в вот этом уличном протесте, который, ну, в нормальных условиях, ну, носит не главный однозначный характер. Ближайшая дата – это 4 февраля. Вот 4 февраля... Да, в котором в шествии, если все будет хорошо, мы будем принимать участие вместе, так сказать, с общегражданскими организациями и инициаторами в едином протесте, значит, он выявит новую тактику до 4 марта. Будет ясно, насколько массовый будет протест, и тогда мы уже будем каким-то образом верстать наши планы относительно других акций.
Вопрос Сергея Соколова. Вот сегодня много споров вокруг акции, в которой участвовал премьер Путин, о награждении журналистскими премиями. Многие предлагали бойкотировать премьера. Какова была позиция «Новой газеты»? Мы знаем, что Ирина Петровская получила, но не из рук, правда, премьера, из рук Ясона Засурского, положенную ей награду.
Понимаете, «Новая газета» и «Союз журналистов России» выступили инициаторами награждения двух людей. Это Ира Петровская, нашего обозревателя, и Михаила Бекетова, перед которыми надо не только снять шляпу, но и встать на колени. Мы считаем, что эта премия не Путиным вручается, ну, в глобальном смысле, и не Путиным освящена. Это премия журналистского сообщества, потому что оно своих кандидатов предлагает. Это премия государства, а государство – это не Путин, государство – это все мы в том числе. И поэтому мы считаем, что это премия признания великих заслуг журналистов, которые никогда, ни разу, ни секунды не пошли против правды и истины. А кто туда зайдет, Путин или Жириновский, это их личные проблемы. Понимаете, ведь мы должны быть, мне кажется, мы даже в своей профессиональной среде должны быть несколько выше, чем персонификация зла. Но не существует персонифицированного зла. Существуют люди, которые пытаются каким-то образом эту маску на себя примерить, но это вовсе не значит, что все должны с этим мириться и писать под их дудку. Поэтому наша позиция такая. Профессиональное сообщество, российское общество выгнало этих людей на государственную премию. Государство – это не Путин, государство – это мы. Поэтому это люди достойны и получили достойную премию.
Дмитрий Быков, писатель, замглавного редактора еженедельника «Собеседник», один из тех, кто отсутствовал на сегодняшней церемонии, отказывается от лавров противника диалога с властью.
Я не был ни на что выдвинут. И никто меня никуда не приглашал. Ничего не отказывался. Никакого политического демарша тут нет. Откуда вообще взялась эта парадоксальная информация, я понятия не имею. некоторое количество журналистов, без их ведома, насколько я знаю, было внесено в списки почетных гостей. Это, видимо, такая методика. Когда вас включают туда, потом не извещают вас об этом, а когда вы не приходите, говорят, что вы отказываетесь от диалога с властью. Но, простите, диалог с властью не осуществляется во время вручения премии. Это протокольное мероприятие. Если мне позвонят, или из аппарата премьера, или откуда угодно, и скажут, Владимир Иванович Путин хочет встретиться с оппозиционными журналистами, потому что читать их статьи ему лень, а он хочет, чтобы они их пересказали. Ради бога, я сделаю дайджест этих статей, приду и скажу, Владимир Владимирович, у нас есть шанс остаться в благодарной памяти России хорошим президентом. Пожалуйста, откажитесь баллотироваться в этом году, мы все вздохнем с облегчением. Но он, к сожалению, меня для таких целей не пригласит, а участвовать в телекартинке «Уличная оппозиция благодарно внимает нацлидеру» – это немножко как-то не камильфо.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Бориса Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, вот у меня вопрос следующий. Сейчас очень много идет разговоров и о конституционных изменениях, и о чем угодно. Вот, но все это делается в результате тех или иных действий, которые, как известно, подсчитываются волшебником Чурову, который нарисует 150%, как говорят. Вот, у меня вопрос, ну, уже к будущим разборкам, наверное, в Думе или как. Очень много идет информации о так называемых каруселях. Вброс, это понятно. А что такое карусель? Человек приходит за открепительным талоном, берет талон, который является основанием для внесения его в избирательный список где-то еще, по месту другого пребывания, неважно где. Он приходит туда, вместо того, чтобы у него этот забрать талон, он голосует с этим талоном 15-20 раз. А это тоже установка Чурова или как?
Вопрос Марку Фегину. Будет ли Российский политический комитет бороться с разоблачать фальсификацию, или вы уже считаете дело пройдено, парламентские выборы?
Кстати сказать, я просто маленькую ремарку. Методология карусели, она в основном-то заключается в следующем, когда уже заполненный бюллетень выдается одному из присутствующих в списке избирателей, избирателю, он заходит, берет чистый бюллетень, опускает уже заполненный, выносит, его забирают люди на улице, заполняют, соответственно, опять происходит, приходит следующий избиратель, значит, обменивает чистый бюллетень и за это, собственно, и получает деньги. Да? Значит, да, в этой схеме действительно участвует кто-то из избирательной комиссии, он наблюдает за тем, как это происходит. Но я хочу сказать, не это главное нарушение, кстати. По существу в руках избирательной комиссии, и в том числе Чурова, существует система газвыбора. Основные приписки как раз происходят на уровне системы газвыбора, когда вносятся не реальные, даже пусть фальсифицированные там, до какой-то известной степени протоколы итогов выборов на соответствующих участках, потом через окружную комиссию, туда наверх, а просто с потолка просто ставится цифра, а потом идите судитесь. Да? Значит, полное несовпадение цифр через систему газвыборов в соответствующих округах, в соответствующих избирательных участках и протоколов на руках там, где их смогли взять наблюдатели. Результат судебных разбирательств, он известен очень хорошо. Поэтому обмануть эту систему невозможно, вот это важно понять. Конечно, Российский политический комитет будет обсуждать вопросы того, каким образом попытаться контролировать и выявлять эти нарушения для того, чтобы для той части избирателей, которая еще каким-то боком верит в справедливость и возможность добиться ее посредством, значит, участия в выборном процессе, будет думать, как это все, значит, самим в этом поучаствовать. Мы поддержим, возможно, ассоциацию «Голос», может быть, проект «Гражданин-наблюдатель», но в эффективность с точки зрения результата мы этих процессов, этих процедур и механизмов не верим по наблюдению и контролю. Потому что мы убеждались, что самый жесткий контроль, самое твердое намерение выявить эти нарушения не влияли на конечный результат. И поэтому мы сторонники изменения системы в целом, чтобы таких выборов и такой системы управления выборами не было как таковых. Это гораздо, на мой взгляд, важнее.
Вопрос Сергея Соколова. Верите ли вы, в свою очередь, в эффективность российской судебной власти в споре с генпрокурором Юрием Чайкой?
Я абсолютно не верю. И на самом деле предполагаю, что господин Чайков сейчас занялся своей работой, а должен был вот на что посмотреть. Сейчас огромное количество исков подается по всей России в нарушении статьи 141 и 142 Уголовного кодекса «Фальсификация выборов». Но на самом деле мы же имеем дело не с этим. Как у нас было однажды написано Владимиром Семагом в газете, мы столкнулись не с отдельными нарушениями на отдельных участках, когда подкрыли голоса. Мы имеем дело с насильственным удержанием власти. А вот это уже, извините, совершенно другая статья Уголовного кодекса. И это уже система выстроена изначально с Москвы до самых до края. И об этом бы стоило беспокоиться, потому что уличив несчастную училку, которая сидит в каком-нибудь сельской школе, писателем избирательной комиссии и оштрафав ее на 3 минимальных оклада, мы ничего не добьемся. Потому что эта училка построена в такие ситуации, что она вынуждена делать то, что она делает. Это целая выстроенная система. И поэтому здесь говорить о отдельных преследованиях тоже смешно и бесперспективно. Но с другой стороны, понимаете, вот эта акция «Гражданин наблюдатель», которую мы активно поддерживали, то, что делало «Голос», понимаете, ведь именно это пробудило гражданскую активность людей, которые вышли на Болотную площадь, а потом на проспект Сахарова. И я думаю, что с точки зрения тактики подобная работа важна и эффективна. Что касается стратегии, тут нужно думать несколько дальше.
Алла Гербер, президент фонда «Холокост», бывший депутат Государственной Думы и член Общественной палаты, выступает противником силовых методов давления на власть.
Я против силовых каких-то методов. Я против этих выкриков, что мы сейчас пойдем на Белый дом или на Кремль, или пока не пойдем, но, может, когда-то пойдем. Я против того, чтобы соединяться с нацистами и с другими бандитами во имя достижения целей. Я считаю, что на сегодняшний день, я это подчеркиваю несколько раз, на сегодняшний день единственный способ как-то добиться того, чего мы добиваемся все, это вступить в переговоры с властью. И вот тогда, если власть не будет на это реагировать, если власть будет поворачиваться к нам спиной, если власть будет игнорировать требования общества, вот тогда мы будем думать, что делать дальше. А сейчас надо делать все, чтобы нас услышали. Не докричаться, не доораться, а быть услышанными. С достойной интонацией вести эти переговоры.
Слушаем вопрос из Ростовской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос к Марку, члену Российского политического комитета. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, за что, за какие грехи вся путинская вертикаль от Кремля и до самых до окраин так презирает и ненавидит свой народ? Спасибо. Угу.
Ну, вопрос риторически звучит, но я вас уверяю, что к 2012 году своего нахождения у власти у них потеряны всякие идеологические, моральные или там морально-политические основания для замещения этой власти. Там есть только материальный интерес. Понимаете, а небрежение всем, что есть в угоду этого материального интереса, этого золотого тельца, это главный руководящий ими мотив. Понимаете? И у них не самоцель, в общем-то, небрежение мнением народа. Их самоцель – это обогащение. Они будут находиться у власти, окружении и сам Путина ровно до того момента, пока ситуация не рухнет и не обвалится. Это в их интересах, потому что они в этот период обогащаются. Нефть продолжает стоить больше $100, и другие ресурсы России стоят так же высоко и востребованы, тем более при той обстановке, которая существует в мире, и высокой степени конъюнктуры на углеводороды. Если только это начнет сыпаться, они убегут первыми. Только это не в интересах России и ее народа, потому что это обрушение будет обвальным. Вот я вот маленькую ремарку вам скажу. Все время почему-то говорится, что в Москве на Болотный и на Сахаров выходят люди богатые, с высоким уровнем дохода, ну, по отношению к остальной России. Тут даже назывались какие-то критерии, что это средний класс, что у них зарплата там до 4000 долларов. Вы знаете, я сам принимал участие, выступал на этих митингах на Болотной, еще и на Чистопрудном бульваре 5-го. И более того, задержанных людей после 5-го числа ночью сам выручал из ОВД «Якиманка». Это были молодые люди, 18, 19, 20 лет, задержанные, значит, за незаконное, несанкционированное шествие до Лубянки. Это люди были очень бедные, понимаете? Бедные, это были студенты, это были рабочие, ребята 20, 21, 22 года, ну, сам я адвокат, и поэтому имел возможность допуск к ним и, так сказать, обеспечение их защиты в административным делам по 19 статье, часть 3, пункт 1, да, значит, сопротивление органам правоохранительным. Уверяю вас, это были бедные люди, и очень много людей, да, которые пришли на площадь, это не обязательно богатые, просто они москвичи, и к ним определенное такое отношение. Но с точки зрения нормальной жизни, это люди очень и очень бедные. И я думаю, что не надо гнушаться средой людей, которые в регионах или в Москве, в общем-то, в том числе, выходят не только из жажды свободы, что, конечно, может быть, является первостепенным для многих из них, и ущемленное их вот, чувство самолюбия и справедливости, но еще и из-за нищеты. Вот я считаю, что было бы совсем неправильно это совсем игнорировать. Вот это, мне кажется, очень важно.
Виктор Тюлькин, первый секретарь ЦК, незарегистрированный РКРП, бывший депутат Государственной Думы, не ждет подачек от властей.
РКРП и Родфронт обязательно добьются регистрации, только эта регистрация нами рассматривается просто как возможность участия в публичных выборных кампаниях. Но при этом мы бы хотели обратить общее внимание, что не надо обольщаться вот этими президентскими инициативами снижения барьеров. А где разрешение блоков между политическими партиями и общественными организациями? А где восстановление самой демократической графы против всех или хотя бы в варианте выборы считаем недемократическими и несвободными? Инициативы президента и шарахание думцев – это все предвыборные игры. А мы продолжаем свое движение вперед к созданию широкого блока классовых сил «Родфронт».
Слушаем вопрос Владимира, радиослушателя из Нижегородской области.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господин ведущий, а коммунист еще в студии?
Нет, он уехал в командировку, поэтому вопрос Сергею Соколову, главному заместителю главного редактора «Новой газеты».
Тогда я снимаю свой вопрос.
Ну, хорошо, спасибо за участие. Слушаем москвича Виктора.
Здравствуйте. Вот вы знаете, я хотел вот задать вопрос к правым. Вот их акция «Нах-нах», она провалилась. Я один из сторонников, кто на свободе призывал, что не надо этого делать. Сейчас вот правые опять замучают, они хотят все. Они пришли, Ельцина привели своего, им коммунисты левые, я сторонник справедливой России, им левые дали Советский Союз развалить. Россию, опять же, правые развалили, и сейчас они... Зачем вы хотите сильно много? Вы хотя бы у своих, у «Единой России» 70 голосов отнимите. Рыжков сказал, 70 есть лишних голосов. И я говорю, есть 70, отнимите хотя бы. И постепенно, потихоньку, еще. Что касается, вы богатенькие, вы, значит, это самое, левому фронту там, и еще кому-то левым вы помогаете? И скажите, как вы помогаете? И сколько ваш актив... новый, входит левых.
Ну, как раз российский политический комитет больше...
Да, с чего это они решили, слушайте, решил, что мы богатенькие? Вот, вы знаете, мы не воруем нефть, не прислонены, значит, компании Гуинвор и нефтетрейдерам. Я не знаю, откуда у вас такая волшебная информация, что мы богатенькие. Вот конкретно мы, участники внесистемной оппозиции, люди, я бы сказал, очень близко к определению «бедненькие». Вот, помогать нам нечем никому, мы сами нуждаемся в финансовой помощи, если об этом речь вести. Только, вы знаете, эта финансовая помощь нам нужна не для такой жизни, как вы говорите, у правых, такой роскошной и богатой, а нужна для политического протеста. Вот, что касается левого фронта, который входит, и ряда левых организаций, в том числе и националистов, в Российский политический комитет, мы нуждаемся в средствах и будем их собирать. Да? И будем, так сказать, пытаться, используя их, участвовать в проведении протестных акций. Наша цель не в обогащении, а цель в изменении системы власти в России. Это очень важно. Потом, правые, они очень разные, вы должны это понимать. Есть одни, другие, третьи. Что считает Рыжков? это его, в конце концов, дело. Он, наверное, будет принимать участие в выборах тоже. Он наш коллега и друг. И я с ним был в одной фракции в свое время в Государственной Думе. Но здесь важно еще вот что подчеркнуть. Вы говорили об акции «Нах-нах», как противопоставляя ее позиции того же Навального, который призывал голосовать против «Единой России». Вы понимаете, что я вот выскажу свою личную мысль, так мне кажется, что «Нах-нах» ведь тоже сыграл эта кампания призыва Немцова и Шендеровича в определенном смысле на увеличение протестной среды, как это ни странно звучит. Конечно, гораздо сильнее и важнее была тактика Навального, которую приняли большинство наблюдателей, избирателей, участников предвыборного процесса, но и «Нах-нах» сыграл свою роль. Он более остро, более рельефно выразил отношение протестной среды, широких масс, социальных масс избирателей по отношению к системе в целом. Это тоже было важно. Людей нужно было настроить против таких выборов, понимаете? Это тоже очень важно.
Вопрос Сергею Соколову. Как, по-вашему, можно ли констатировать, что борьба «Новой газеты» за доброе имя активистов митингов за честные выборы уже приносит свои первые плоды? Например, на 4 февраля уже государственный Мосгор, вот этот ГОРОНО, отказалось устраивать контрольные, или, может, исчерпал уже лимит контрольных, и ничто не помешает юным москвичам участвовать в этом шествии?
Нет предела совершенству. Я бы, конечно, хотел оградить детей от участия в подобных манифестациях. Дети всегда должны учиться, на самом деле. Или сидеть дома, смотреть, читать хорошие книжки, смотреть кино. А что касается нашей борьбы, ну, мы, на самом деле, не боремся. Мы делаем свою работу, мы информируем тех граждан, которые читают нас, о том, что происходит в стране, и заостряем внимание на тех моментах, которые, быть может, скрыты от внимания широкой публики. И в заключение я бы хотел два слова проапонировать Алле Гербер. Понимаете, с кем договариваться я не вижу, потому что власть повернулась там не только спиной, но уже нижним ее окончанием. И, соответственно, здесь, если говорить о каких-то переговорах, только с теми, на ком эта власть строится, на той бизнес-элите, будь то Тимченко, Ротенберг и компании, которые, по моим ощущениям, вот еще чуть-чуть и готовы будут сдать своего патрона.
Спасибо. Сразу после выпуска новостей в аналитическом журнале «Время и мир» с Ириной Лагуниной слушайте Лех Валенса о распаде империи, шпионские страсти, дело Викиликс во второй половине часа программы «Экономическая среда». А мы в нашей программе обсуждали тему, способна ли российская оппозиция добиться от власти проведения честных выборов. В программе участвовали Сергей Соколов, заместитель главного редактора «Новой газеты», и Марк Фейгин, член Федерального политсовета движения «Солидарность», один из учредителей новообразованного Российского политического комитета. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман.
«Поверх барьеров» – передача о герцогстве Бургундия, которое в XV веке было законодателем европейских вкусов.
Не устраивали потрясающие всякие придворные праздники, турниры и пиры. Все, так сказать, для того, чтобы представить себя наиболее блистательными правителями государства в это время.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5930, 6140, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.